Ксова был свой учитель, тоже выдающийся уже зоолог, Михаил Александрович Менсбир, основатель русской орнитологии и зоогеографии, яркий пропагандист учения Дарвина и тоже еще многое и многое другое. А у Менсбира тоже были учителя, и главный из них – Николай Алексеевич Северцев, который, опять же, основоположник экологии животных, науки, разработанной впервые им, вместе с его учителем Карлом Францевичем Рулье. В истории он известен как замечательный зоолог, выдающийся теоретик биологии, создатель первой русской школы зоологов-эволюционистов. По этой цепочке можно идти далеко, от колена к колену, от одного замечательного к другому, не менее замечательному, ибо мы напали на счастливый случай. Не у каждого ученого есть столь знатное родословное. Научное генеалогическое древо зубра раскидисто, велико и почетно. Оно не менее славно, чем его дворянское древо, ветвистое древо биологической школы, к которой Калюша принадлежал, обеспечило его хорошим происхождением и наследственностью, первоклассными традициями. Революция не прервала, не нарушила научную родословную. Профессора остались профессорами, карпы карпами, морской рачок вел себя так же, как и при Романовых. Честно говоря, Калюша любил хвалиться своими предками и по материнской линии, и по отцовской. Но рассказы о них не выдерживают никакого сравнения с его рассказами о Кольцове и Менсбере, которого он застал ректором Московского университета. Насчет Кольцова, что он был за человек, существуют бесспорные всеобщие определения. Талантливый, чрезвычайно работоспособный, порядочнейший. Далее мнения расходятся. Для Калюши наиболее существенным было то, что Кольцов – дивный зоолог. Хороших зоологов мало. Хороших математиков, физиков, химиков этого добра хватает, а вот зоологи, да еще хорошие, наперечет, их нужно больше, как хороших людей, тем более, что, как правило, они действительно хорошие люди. По глубокому убеждению Калюши, зоологи отличаются от прочего образованного человечества тем, что они в среднем лучше. Начинал Кольцов как сравнительный анатом. Первая его студенческая работа была о лягушке, а первая взрослая — о голове миноги. Так что он по своему происхождению, как и зубр, мокрый зоолог. Работа о голове миноги сразу стала классической. От многообразия морской фауны Кольцов перешел к форме животных, почему у животных такие формы, а не другие, и далее перешел к форме клеток. Значение Кольцова выходит за пределы генетики. Школа Кольцова была шире, чем ее понимают. Это хорошо втолковал мне Винберг. Кольцов начал экспериментальную биологию. Организовал институт, который так и назывался «экспериментальной биологией». Это сейчас кажется само собой разумеющимся, а тогда, в 1917 году, было в этом необычное, даже странное. Вся биология 19 века была описательной. Экспериментальное направление Кольцова вызвало иронию у профессуры. Он начал с приложения к биологии физической химии. Клетку можно было изучать живой, помещать ее в разные среды и так далее. Много надежд породил такой новый подход. Сам Винберг не прямой ученик Кольцова, скорее внучатый племянник. Он ученик Скадовского, который был учеником Кольцова. Но Кольцова он видел, знал и говорит о нем без восторженности, к которой я привык. Суховато-скрипучий голос его иногда оживляется смешком, непричастным к словам. Что-то, видно, вспоминается помимо рассказа. Пока что он сообщает милые подробности о рисунках на доске, которые Кольцов делал цветными мелками с большим искусством. Ученые тогда ничего не получали, жили исключительно преподаванием. Георгий Георгиевич собирается вздохнуть над их участью, но вместо этого хмыкает: «Золотая пора науки». В начале революции Кольцова в чем-то заподозрили, арестовали, приговорили к расстрелу. Вскоре дело разъяснилось, его освободили. В первом номере трудов Института экспериментальной биологии он поместил научную статью о влиянии психических переживаний на вес человека. Там говорилось, что когда-то он был приговорен к смерти, и питался в это время так-то. Калорийность была такая-то, достаточная, но похудел он настолько-то. В ожидании расстрела занимался самонаблюдением. Внешность эффектная. Толстовка, большой бант, элегантность. Винберг делает паузу и также скрипуче и суховато продолжает, как кот в синей птице Метерлинка, и не меняя интонации. Белые усы, всегда хмуро хорошее настроение. Либерал, да такой, что не умещался в среду московской профессуры. Сравнение с котом из синей птицы вряд ли чисто внешнее. Георгий Георгиевич Винберг, крупнейший наш гидробиолог, член Кор Академии наук, имеет репутацию человека, зря словами не кидающегося. Уж очень он примитивно понимал клетку. Увлекался часто несерьезными вещами, например, омоложением. А то напечатает статью о мыслящих лошадях.